Я посмотрел на Анну и промолчал. Между нами стоял узкий стол. Где-то внизу, под полом, уныло гудел старый дизель. Остров Вилькицкого — это не курорт. Это был кусок ржавого железа и мокрого песка посреди ледяной каши. Нас с женой отправили сюда, несмотря что мы против работать вместе, потому что мы больше нигде не пригодились. В министерстве так и сказали: «Вы же профи, вы сработаетесь». На деле они просто нашли двух дураков, которые согласились сидеть в этой дыре за оклад. Моя жена была слишком умной для такого места. Она постоянно писала в свой журнал, сверяла графики, ловила каждый подъем давления. А я просто следил, чтобы нас не сожрали и чтобы мы не замерзли, когда очередной кабель лопнет от стужи. «Петр, ты опять забыл занести данные по влажности», — сказала она. «Мы прожили здесь 3 месяца. Первые недели мы еще пытались шутить. Теперь мы только делили обязанности». Я встал и натянул тяжелый бушлат. Мне нужно было выйти на улицу, к приборам. Там, за тонкой стеной, начинался настоящий ад. Ветер бил в стекла, будто хотел войти внутрь. Я взял фонарь и проверил засов на двери. В голове была только одна мысль. Зачем мы на это подписались? Неужели те деньги стоили этой темноты и вечного страха?
Но вначале все было по-другому. Вечер на острове всегда начинался одинаково. Я сидел на кухне и слушал, как гудит ветер в старых ребрах маяка. Этот маяк был нашей главной гордостью — огромная башня из потемневшего от соли дерева. Он стоял чуть поодаль от жилого дома, высокий и мрачный. Наш быт был устроен просто. Дом состоял из 3 комнат, наша спальня, небольшая кухня и рабочая зона с приборами. Стены мы обшили утеплителем, но мороз все равно находил щели. Посередине кухни стояла тяжелая печь, которую я топил 2 раза в день. Анна сидела напротив и переписывала данные из черновика в чистовой журнал. Каждые 3 часа мы обязаны были выходить наружу, снимать показания с датчиков на метеоплощадке и передавать их по радиостанции в центр. Это была рутина, которая спасала нас от сумасшествия. «Опять давление упало», — тихо сказала Анна, не отрываясь от бумаги. «К ночи будет шторм». «Главное, чтобы дизель не подвел», — ответил я и потянулся за кружкой с крепким чаем. Дизельный генератор стоял в отдельной пристройке. Он был сердцем нашей станции. Без него у нас не было бы ни света, ни связи, ни тепла. На полках стояли ряды консервов, мешки с крупой и заварка. Мы жили так уже 3-й месяц. Мы привыкли к запаху солярки, к вечному шуму ветра и к тому, что за окном нет ничего, кроме белого льда. Вечерами мы иногда смотрели старые фильмы на ноутбуке, если оставался заряд в аккумуляторах. Но чаще просто молчали. Я встал, подошел к окну и приложил ладонь к холодному стеклу. В 100 метров от нас темнел силуэт маяка. Он работал автономно, мигая холодным светом в пустоту. «Пойду проверю топливо в баке», — сказал я, натягивая куртку. «Не хочу, чтобы мы остались в темноте прямо перед бурей». «Возьми фонарь, Петр», — бросила она мне в спину. «И не задерживайся, скоро пора передавать вечернюю сводку».
Я вышел на крыльцо, и мороз тут же полоснул по легким. К этому нельзя привыкнуть, можно только претерпеться. Моей задачей было проверить все хозяйство перед сном — дизель, запасы топлива и антенну связи. Остров Вилькицкого — это не просто точка на карте, это режимный объект. Каждые 3 часа мы с Анной снимали показания — температуру воздуха, почвы, направление ветра, видимость и облачность. Все эти цифры превращались в короткие шифровки, синопы, и улетали по радиосвязи в центр. Там, по нашим данным, строили карты погоды для судов, которые шли северным морским путем. Я дошел до топливного склада. Это были ряды тяжелых бочек, вмерзших в песок. Топливо нам завозили раз в год, коротким летом, когда лед отступал от берега. Если мы не укладывались в норму, пиши пропало. До следующего судна связи с миром не будет. Я постучал по бочке, проверяя остаток. Глухой звук.